по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 932-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Даниила. Мы с вами сегодня заканчиваем 7 главу. И мы с вами постепенно переходим к 8 главе. Ну, по крайней мере, несколько вводных слов мы по этому поводу скажем. Я хочу сначала всем вам, друзья, пожелать благословенной весны, если вы нас слушаете в прямом эфире. Я сегодня утром получил такое пожелание, и было очень приятно. Ну, вот сейчас, беседуя с вами, хочу также, собственно, с этого начать благословенной весны. Вот, мы с вами читаем Священное Писание с начала до конца. Мы читаем его, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, и мы с вами при этом будем читать. Да, это чтение у нас занимает 5 лет. У нас с вами осталось 2 недели в книге пророка Даниила. Ну, чуть-чуть больше, чем 2 недели на самом деле, потому что у нас будет праздничный день, у нас через неделю не будет эфира, будет повтор. Так что чуть больше 2 недель у нас осталось. Но, по сути, да, мы с вами подходим как раз к завершению вот этой части наших с вами бесед. Вот, я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Вот, и давайте мы сегодня сделаем вот что. Я обещал 2 вещи. С одной стороны, почитать ваши комментарии, потому что у нас с прошлых эфиров не все прочитано. Есть вещи, которые нужно бы прочитать, но пока мы до этого еще не дошли. Но другая история. Я обещал сказать по поводу интерпретации пророчества. И вот некоторые ваши комментарии как раз очень тесно связаны именно с тем разговором, который у нас должен будет состояться по интерпретации, по толкованию пророчества. Так что давайте мы сегодня все-таки начнем с этого разговора. А дальше, насколько останется время, почитаем и ваши комментарии. Ну а по полной программе к вашим комментариям перейдем уже в следующий раз. Так вот, почему мы об этом говорим? Вроде бы мы с вами уже прочитали несколько книг пророков. Да, у нас был пророк Исаия, мы читали Иеремию, мы читали Иезекииля. Вроде бы эти темы уже мы как-то озвучивали. Дело в том, однако, что в книге пророка Даниила мы подходим и к исполнившимся пророчествам. Вот 8 глава, к которой мы с вами сегодня подойдем, а завтра уже перейдем по полной программе, это как раз исполнившиеся пророчества. Но с другой стороны, мы будем читать пророчества, которые во многом отличаются и принципиально отличаются от того, что мы читали до сих пор. До сих пор мы с вами читали пророчества об Израиле. Эти пророчества важны для Божьего народа, эти пророчества важны для израильского народа, но они не настолько включают нас с вами, по крайней мере, тех из нас, кто не принадлежит по нашей плоти к израильскому народу. Вот в книге пророка Даниила перед нами нечто новое. И, кстати, это, пожалуй, наиболее яркая книга, если не считать Откровение Иоанна Богослова, как раз относящиеся к нам. Это пророчества, которые, ну, во-первых, частично исполнились, как вот 8 глава. И, во-вторых, это пророчество, которое относится к нам сегодня. То, что не исполнилось, но то, что включает и нашу жизнь, и нашу эру, то, в чем мы с вами живем. И вот в связи с этим возникают вопросы по поводу интерпретации пророчества и отношения пророчества в принципе. Я хотел бы сейчас, ну, некоторые вещи прокомментировать, сказать такие установочные моменты. Во-первых, на протяжении многих веков в церкви к пророчеству не обращали на него внимания, к нему не было приковано внимание людей. Ранняя церковь, да. Сегодня, кстати, мы будем читать с вами цитату из Иринея Леонского, где он как раз об этих последних днях и говорит. Но потом так получилось, что интерес к истории пророчества ослабел. И дальше интерес к истории пророчества возникает уже в 18-19, особенно 20 веках. И происходит это во многом в Западной Церкви. И здесь есть несколько моментов. С одной стороны, это очень хорошо. В том плане, что люди начали серьезно относиться к пророчеству, начали серьезно его изучать, серьезно обращать внимание. С другой стороны, определенная часть учений, вот учений конкретно, связанных, например, с тысячелетним царством, с судами, тем, как устроены Божьи суды. Часть этих учений мы находим у организаций, которые сегодня называются, да и являются сектами или культами. И вот в связи с этим возникает такое желание, или я бы даже сказал, такое искушение, сказать, что всякая работа с пророчеством, всякий разговор о пророчестве, ну, это сразу какая-то вещь подозрительная. С логической точки зрения это, конечно, ошибка. Вот так же рассуждали и, или рассуждают и вот такие-то люди. Следовательно, это рассуждение неправильно. Нет, правильность или неправильность рассуждения не определяется тем, кто его носитель. Ну, по крайней мере, разговоры типа «так же рассуждают и такие-то» не означает, что в данном случае такие-то и такие-то ошибаются. Ну, например, все люди, независимо от их убеждений, считают, что небо голубого цвета. Да, вот небо голубое. Вот так же его воспринимают и... Ну, вот такие-то, такие-то люди. А, ну, вот вам пример. Ну, радуга. На радугу смотрят, и вот такие-то, такие-то люди. Следовательно, на радугу смотреть нельзя. Нет, не работает так. То же самое и здесь. Тот факт, что пророчество используют, и пророчество читают представители различных групп, с которыми мы можем быть не согласны и серьезно не согласны, не означает, что пророчествами не стоит заниматься. Есть еще одна опасность, связанная как раз с пророчествами и с тем, что мы начинаем серьезно читать и интерпретировать пророчество. Это попытки применить все на конкретную ситуацию, применить все на конкретную историю и сказать: «Ага, а вот сейчас оно исполнилось». Да, очень хочется стать свидетелями исполнения пророчества. Очень хочется зафиксировать исполнение пророчества, сообщить о нем. Однако не всегда это возможно, и более того, не всегда это уместно. Помню, что в 1986 году мне показывали место, я думаю, те из вас, кто внимательно читает Библию, это место легко найдут. Так вот, место из книги Откровения Иоанна Богослова, где написано о, да-да-да, не больше, не меньше, о Чернобыле. И вот получается, что Чернобыльский взрыв, Чернобыльская трагедия – это часть исполнения пророчества в Откровении Иоанна Богослова. Но штука в том, что пророчество – вещь комплексная. Иными словами, исполнилось одно, должно исполняться и другое. Это не просто одно какое-то вырванное из контекста событие. Это последовательность событий. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожными, когда возникает желание – а я знаю, что оно будет возникать, оно у всех у нас возникает, желание интерпретировать пророчество, применив его к конкретным историческим событиям. Мне показывали в те же 80-е годы, когда как раз я покаялся, когда я уверовал, мне показывали в Откровении Иоанна Богослова, что там упоминается Горбачев. Ну, нет, не в Откровении, сейчас не помню, где конкретно, то место было, которое мне тогда показывали. Человек решил, что упоминается Горбачев просто потому, что там упоминается некий Михаил. И невдомек было этому человеку, что в небесном царстве есть и другой Михаил. И отчество его, ну, никак не Сергеич. Вот, такие вещи бывают. Еще одно, скажем так, ложное понимание пророчеств, когда мы просто берем и начинаем библейское пророчество применять или к себе, или к другому человеку просто напрямую. Вот смотри, Бог сказал тебе. Так, ну, изначально, давайте так, Бог сказал это много лет назад, обращаясь к народу Израиля. Теперь дальше. Следующий вопрос. А относится это ко мне или нет? Вот этот вопрос надо решать. И когда люди видят, что пророчество, ну, представляет такие проблемы и несет такие сложности, у людей появляется и другое желание. Если хотите, обратное желание. Желание это в том, что, чтобы сказать: «О, пророчество такое сложное, что мы этим пророчеством и заниматься не будем, мы его и читать не будем». Ну, потому что ошибиться легко, потому что неправильное применение тоже бывает и бывает часто. Ну, давайте тогда это и, в принципе, вообще с вами не будем читать. Такая опасность есть, и такая ошибка тоже порой совершается, когда речь идет о пророчествах. Вот это две крайности. Либо мы начинаем все воспринимать как уже совершившееся или совершающееся, или относящееся к нам. Другая крайность – все воспринимать как несуществующее и отказываться от чтения и изучения пророчеств в принципе. Есть еще одна причина, по которой люди зачастую отказываются от изучения пророчеств. Дело в том, что в церкви 20 века, особенно 20-го, сейчас, к счастью, этого уже меньше, но может быть. Так вот, оно может проявиться снова. Но в церкви 20 века были определенные разделения, вызванные как раз тем, как люди интерпретируют, как люди трактуют библейские пророчества. И это интересная история, потому что, по большому-то счету, разделений из-за пророчества быть не должно, если мы серьезно подходим к Божьему Слову, если мы внимательно читаем Писание, и если мы смиренны, особенно в таких вопросах, как вопрос пророчества. Если мы не настаиваем, что вот есть мое понимание, и только мое понимание верное, да, вот тогда у нас будет это смирение, практическое смирение, и тогда мы с вами сможем даже в этом случае, даже если мы с кем-то не соглашаемся, с кем-то спорим, мы сможем спорить, но не ссориться. Мы сможем признать, что какая-то наша оценка, какая-то наша реакция может быть неточная, какое наше понимание может быть неточное. Ну и у другого может быть неточное понимание. Ну и у нас обоих может быть неточное понимание. Значит, с одной стороны, важно стремиться понять, что говорит Бог в своем слове. Но с другой стороны, иметь смирение для того, чтобы сказать: возможно, это не так. Возможно, со временем мне придется как-то изменить свое к этому отношение. И это нормальный подход к пророчествам, да и подход к любому тексту в принципе. Значит, итак, с одной стороны, было серьезное увлечение пророчествами, с другой стороны, игнорирование пророчеств. И это игнорирование пророчеств зачастую как раз и объясняется тем, что смотрите, какие разделения из-за этих пророчеств. Давайте мы их игнорировать, но давайте тогда мы из-за этого вот или таким образом попытаемся, по крайней мере, избежать разделения. Но Бог ведь не случайно дал эти пророчества, записал эти пророчества в Священном Писании. А очевидно, как раз чтение и понимание пророчеств может помочь нам понимать тот мир, в котором мы живем. А очевидно, когда мы читаем пророчества, мы будем меняться. Бог будет нас менять. И я надеюсь, что в нашей жизни, когда мы читаем Священное Писание, когда мы разбираем Слово Божие, будет происходить именно это. Да, еще один момент, и мы тоже об этом уже говорили, но я понимаю, что у нас прибавляются новые слушатели, новые зрители, какие-то вещи нужно повторять. Момент заключается вот в чем. Существует различие, опять-таки различие между разными христианами в понимании соотношений между церковью и Израилем. Я не буду сейчас все это повторять, потому что многие из вас это уже слышали и слышали неоднократно. Но смотрите. Если у Бога есть, остался свой план, осталась своя программа для Израиля, тогда у нас будут пророчества, которые относятся к Израилю, и будут также пророчества, которые относятся к церкви. То есть в таком случае нам нужно с вами разделять Израиль и церковь, и в интерпретации пророчеств тоже. Если же церковь – это Божий Израиль, это новый Израиль, тогда такое разделение не нужно. Но тогда возникает другая история. Тогда все, что относится к Израилю, я подчеркиваю, все, что относится к Израилю, должно будет относиться и к церкви тоже. Вот мы стоим на оппозиции. Я напоминаю, что эти программы готовятся по материалам доктора Джона Вернамаги. Так вот, мы стоим на позиции о том, что церковь и Израиль – это все-таки разные сущности, и Бог имеет разный замысел для церкви и для Израиля. Вот, давайте посмотрим ваши комментарии. Александра пишет: «Вроде и неплохо, чтобы был мир, но если это мир без Бога, то он рано или поздно разрушится. Спасибо за эфир. Всем благословенных выходных». А по поводу мира. Мир действительно бывает разный. А смотрите, опять приведу вам аналогию. Когда про мужа и жену говорят, они уже 2 года не ссорятся. Вот мой вопрос к вам. Это хорошо или это плохо? Они уже 2 года не ссорятся, вроде между ними мир. Я думаю, что первое, что вам пришло в голову, конечно, хорошо. Теперь давайте посмотрим. А может быть, они уже 2 года не ссорятся, потому что они уже 2 года не общаются. Потому что общение их настолько охладело, отношения их настолько охладили, им обоим уже настолько все равно, что и ссориться не стоит. Вот они не ссорятся именно поэтому. Тогда такой мир ничего хорошего не несет. Это вот такой кладбищенский, знаете, покой, когда все уже умерло. Так вот, сатана или антихрист, все-таки в данном случае, конечно, антихрист, надо говорить точнее, надо мыслить точнее. Так вот, антихрист установит мир за счет того, чтобы исключить из этого мира Бога. И вот тут интересная история. Я думаю, что сегодня мы гораздо ближе к такой ситуации, чем были мы к этому в 70-е годы прошлого века, когда как раз проповедовал доктор Маги. Вот почему. Сегодня атеизм, современный атеизм, принципиально отличается от атеизма даже еще 50-летней давности. 50-80 лет атеисты говорили, что Бога нет, пытались доказать, что Бога нет, обосновать, что Бога нет. А современные же атеисты, начиная с Ричарда Докинза, говорят немножко иначе. Их формулировка выглядит так. Они говорят не просто о том, что Бога нет. Они говорят о том, что религия опасна, потому что, внимание, религия разделяет. В советские времена религия была опиумом для народа. Да, религия отупляет. Для современного атеиста религия разделяет. Поэтому, если мы не будем говорить о Боге, если мы не будем верить в Бога, если мы будем принимать всех и вся, тогда, говорят современные атеисты, у человечества есть возможность, есть основания для того, чтобы жить, для того, чтобы развиваться. Соответственно, смотрите, что получается. Здесь очень тонкая вещь, но это как раз то, о чем говорится в пророчествах, то, к чему мы подошли напрямую. Получается, что для того, чтобы человечество было процветающим, да, с точки зрения современности, для того, чтобы люди не убивали друг друга, надо отказаться от веры. Надо отказаться, ну, от веры, от религии. Да, в данном случае часто используют эти слова синонимично, хотя это, конечно, не синоним. И вот тогда будет мир. Видите, какая тут хитрость получается, да? Какой хитрый ход. Давайте сделаем так, чтобы вот эти христиане не кричали и не говорили об этом самом Христе для того, чтобы другим жить, не мешать, для того, чтобы мир был. Я думаю, что мир Антихриста, мир, в котором Бог вынесен за скобки, именно на этом будет и основан. Давайте ради блага человечества, ради блага всей Земли откажемся от этого, ну, наверное, скажут, религиозного фанатизма, возможно, даже религиозного экстремизма. Это уже зависит от того, кто будет формулировать все эти вещи. И вот, то есть попытки это сделать на самом деле уже есть и сегодня. Они наблюдаются и сегодня. Светлана пишет: «Самый страшный суд человек сам себе устраивает. Ведь самого себя не обманешь, не укроешь ничего. И сам себе выносишь приговор, даже если есть моменты тебя оправдывающие. И этот суд не дает ни спасать, ни спать, ни жить». И да, и нет. Вот это самое страшное, что мы можем себе представить. Возможно, это самое страшное, что вы сейчас можете себе представить. В этом смысле, наверное, да, самое страшное. Теперь почему нет? А нет по двум причинам. Во-первых, потому что есть такое понятие, как прожженная совесть или сожженная совесть. Когда совесть человека, его внутреннее устройство уже не позволяет себя судить. Оно уже не выносит никаких суждений о самом этом человеке. Этот суд просто перестает работать, он перестает действовать. А во-вторых, потому что человек не может судить сам себя, просто поскольку он не является критерием истины. Ну, как Мюнхгаузен только в сказке мог вытащить себя, да еще и коня, за волосы из болота. Для того, чтобы вытащить Мюнхгаузена из болота, должен быть кто-то другой, кто-то не находящийся в этом болоте. Также и с человеком. Для того, чтобы судить нас, нам все-таки нужны другие стандарты. Да не только нам, а для суда, для такого нужны другие стандарты. И вот эти другие стандарты может дать только Бог. Они есть у Него. Иначе получается зацикленность на самого себя. Но более того, я бы не концентрировал внимание просто на страшности суда. Хотя этот акцент в Библии, конечно, тоже есть. Я бы акцентировал внимание на величии спасения. Бог ведь не только судящий, Бог спасающий, и милость Божия превозносится над судом. Я напомню, что сегодня мы читаем 7 и начинаем читать 8 главы книги пророка Даниила. Я напомню, что вы нам можете писать. Остались у нас интересные комментарии, которые я не успеваю прочитать. Сейчас думал, прочесть еще один или нет. Нет, не буду, к сожалению, времени сейчас на это нету. Давайте помолимся и будем читать Священное Писание. А к комментариям, Бог даст, перейдем уже завтра. Господь наш Бог, мы молим Тебя сейчас, направляй нас, когда мы будем читать Слово Твое Святое. Да будет слава Тебе, и помоги, Господи, меняй нашу жизнь. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 932-я встреча у нас с вами сегодня. Мы возвращаемся с вами к книге пророка Даниила, 7 глава, и мы читаем сразу 24 стих. «А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Давайте здесь остановимся. Итак, перед нами завершение пророчества о 4 зверях, которых видел пророк Даниил. И мы с вами отмечали также, что это пророчество параллельно истукану, который был явлен Навуходоносору. Первый из этих 4 зверей – лев. Он параллелен голове из золота или золотой главе вавилонского истукана. Собственно говоря, это и есть сам Вавилон. Это и империя вавилонская, и царь Вавилона Навуходоносор. Дальше мы спускаемся вниз по истукану, и следующий зверь – это медведь. Он параллелен серебряным рукам, представляющим Мидо-Персидскую империю. Я обращу внимание на то, что руки две, и части, крупнейших частей у этой империи две. Это медийцы и персы. Дальше барс с 4 крыльями, и он же медное туловище истукана, который был явлен Навуходоносору. И вот этот барс указывает на империю Александра Македонского, на греко-македонскую империю. И мы с вами говорили о том, что после смерти Александра эта империя разделилась на 4 части. И, собственно, Иудея сначала была в одной из этих частей. Она была под владычеством династии Птолемеев. Ну и затем она перешла под владычество династии Селевкидов. И, наконец, мы с вами подходим к зверю, не похожему не только на всех остальных, но и на всех зверей этого мира, на всех зверей, которых мы с вами знаем. И он представляет уникальную Римскую империю. Сильную, мощную, воинственную, господствующую, жестокую. Три зверя пришли и, сыграв свою историческую роль, ушли. Да, они остались в некоторых традициях, они остались в некоторых обычаях, но, по сути, их миссия исполнена. Однако дальше пришла завоевывающая, покоряющая, жестокая, доминирующая Римская империя. Но к V веку нашей эры Рим, по сути, не исчез. Он развалился, он распался, однако не только его осколки, но и его дух продолжает жить в современных, прежде всего, европейских государствах. И в этом уникальность Рима. Стремление Европы к единству, которое мы видим сегодня особенно явственно, как раз и указывает на связь современной Европы с Древним Римом, по крайней мере, с древнеримскими представлениями. Рим продолжает жить в европейских языках, в политике, в психологии, в общеевропейской культуре. Рим продолжает жить в юриспруденции. Кстати, юриспруденция Рима шагнула за рамки Европы, за границы Европы. Рим продолжает жить в системе управления. Посмотрите, пожалуйста, на то, как устроены государства. Посмотрите на то, как решаются вопросы, прежде всего, в европейских государствах. И вы увидите продолжение и развитие не вавилонской системы, не системы персидской, не системы Александра Македонского. Вы увидите продолжение именно римской системы. Но нам с вами интересна вот какая деталь. У этого зверя 10 рогов. И рога эти представляют собой царей и царства. И дальше нам сказано, что будет еще один рог, 11-й. И он будет отличаться от всех предыдущих. Он подавит 3 из 10 царей, а затем обретет всемирную власть. Об этом подробно мы читали также в Откровении Иоанна Богослова, 13 глава, особенно 7 стих. Давайте этот стих прочитаем. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». После прошлого выпуска мне лично задали такой вопрос. Как же, неужели действительно Антихрист, Сатана, хотя бы на какое-то время победит святых? Да, действительно, это будет на какое-то время. Я обращу ваше внимание на то, что эта победа не будет полной. Вот как Цезари правили над миром того времени, так и этот рог будет править миром. Но, однако, обратите, пожалуйста, внимание на то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Это все же не о церкви, это о людях, которые обратятся к Богу во времена Великой Скорби. Правление этого рога будет во многом похоже на правление Римской империи. Эдуард Гиббон, английский историк XVIII века, так пишет о падении Римской империи. «Империя римлян заполнила весь этот мир, а когда империя попала в руки одного единственного человека, мир стал безопасной и скучной тюрьмой для его врагов, и убежать было невозможно». И дальше Гиббон, который, кстати, не был христианином, пишет: «Четыре древние империи явно отличались друг от друга, и в пророчестве Даниила мощные армии римлян описаны столь же точно и подробно, как описывали их древние историки». И вот мы с вами живем как раз в этой Римской империи, которая своим существованием пересекает времена, пересекает эпохи. И придет момент, когда наряду с этими 10 рогами вырастет еще один, маленький. Однако он подчинит себе все остальные государства и будет править миром. Ну а 3 из этих 10 государств он просто сокрушит. Все это произойдет во время Великой Скорби, которая, как я считаю, будет продолжаться 7 лет. Опять-таки, я сразу предупрежу, что по этому поводу даже среди христиан есть различные точки зрения, но я исхожу все-таки из учения о 7-летней Великой Скорби. Прочитаю еще раз 25 стих. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Итак, этот маленький рог оказывается богохульником. И, кстати, об этом мы тоже читаем в Откровении Иоанна Богослова, 13 глава, ну, несколько раньше, 5 и 6 стихи. Давайте сразу обратимся и к ним тоже. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца, и отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущее на небе». Та же самая история, тот же самый рог. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он действует 42 месяца, то есть 3,5 года. Об этом мы читаем в Откровении Иоанна Богослова. К временам, о которых говорится у Даниила, мы еще вернемся. Пока скажу о том, что важнейшая характеристика Антихриста как раз и состоит в его противостоянии Богу и противостоянии Божьим святым. И надо отметить, что само слово «антихрист» переводится не как «против Христа». Если переводить его с латинского языка, то получится именно так. Однако корень слова «антихрист» все-таки не латинский, а греческий. «Антихрист» поэтому означает «вместо Христа». То есть тот, кто воссядет на престоле вместо Христа. Тот, кто воссядет там, где должен быть только Христос. Он ставит себя на место Христа. И я думаю, что два зверя, Откровение 13 глава, как раз и представляют собой два важнейших аспекта Антихриста. Один из них богохульствует. Другой действует как лжепророк, как волк в овечьей шкуре. Перед нами две власти. Власть государственная, политическая, и власть религиозная. И тут написано также, что этот рог будет угнетать святых Всевышнего. Параллель с победой над святыми Всевышнего, 13 глава Откровения Иоанна Богослова, 7 стих. Ну и, кстати, несколько раньше, в Откровении 12 глава с 13 по 17 стихи, еще раз, Откровение 12 с 13 по 17 стихи, тоже ссылки на это же. Тут несколько стихов, поэтому читать сейчас не будем, а прочитайте сами на досуге. И вот дальше мы узнаем, что этот маленький рог будет менять законы и менять привычки людей. Однако власть его ограничена по времени. Эта власть продлится недолго. Мы с вами читали о 42 месяцах. Об этом в Откровении Иоанна Богослова. Что же у Даниила? Читаем завершение 25 стиха. «И они будут преданы в руку его до времени и времен и полувремени». Время в данном контексте – это один год. Времена – двойственное число, то есть еще два года. И полувремя, соответственно, полгода, то есть у нас получается год плюс два года плюс полгода – 3,5 года. Это четкая граница по времени, которое дано Антихристу. Год, два года и полгода. Получается, что все это будет последние 3,5 года великой скорби. Так что, как и предсказано, откроется человек греха. И если все это сопоставить с Откровением 13 глава, получается как раз, что будут два лидера. Лидер религиозный и лидер политический. И тот, и другой, на поверку, лжецы. Это две грани Антихриста. Он будет мировым диктатором, и он будет руководителем мировой лжерелигии. Возвращаемся к книге пророка Даниила и читаем 7 главу, 26 стих. «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца». Это напоминает нам небесную сцену, описанную в 4 и 5 главах Откровения Иоанна Богослова. Там изображены престолы, и престолы эти располагаются вокруг одного центрального престола. И там совершается суд. Вот и совершится суд над Антихристом. Его власть окончится, он будет осужден, И этот суд завершится возвращением Христа на землю. Это будет время, известное как время язычников. Кстати, вот это время язычников, или эта эпоха язычников, на самом деле началась со времен Навуходоносора. И она завершится, когда Христос придет на землю, чтобы установить свое царство. Мы с вами сегодня живем как раз во времена язычников, мы с вами живем в эту особую эпоху. И нужно сказать, что церковь является Божьим инструментом именно для эпохи язычников. Было ли спасение до церкви? Да, было, хотя и в другую эпоху. Будет ли возможность спасения после того, как церковь будет взята ко Христу? Да, будет, конечно. И это тоже будет другая эпоха. Но вот для эпохи язычников Божие отношения с человечеством выстраиваются именно так, что спасаемые присоединяются к церкви. Когда кто-то начинает разглагольствовать по поводу того, что он сам спасается, он спасается без церкви, знаете, если бы вы жили до Пятидесятницы, или если вы жили бы после уже вознесения или восхищения церкви во времена Великой Скорби, ну тогда да, к вам бы это относилось. Но сегодня Господь прилагает спасаемых к своей церкви, к телу Христову, и не надо этим пренебрегать. Читаем дальше, 7 глава, 27 стих. «Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Это отсылка к вечному царству, которое сначала проявляется как царство тысячелетнее, и описано это в Откровении 20 глава, и затем плавно переходит в вечное царство, описанное в Откровении Иоанна Богослова, 21 глава. Получается, что тысячелетнее царство – это такой как бы подготовительный или испытательный период, который потом переходит в вечность. Интересно, что грешный человек без Божьей помощи, без обращения к Богу, не может выдержать и этого испытания. Потому что в конце тысячелетнего царства будет мятеж. И люди как раз и присоединятся к этому мятежу сатаны и его бесов, к этому мятежу против Бога.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иногда говорят о том, что учение о тысячелетнем царстве или хилиазме – это новое учение, которого не было в церкви. Однако учение о тысячелетнем царстве на самом деле так или иначе присутствовало в церкви всегда. Ириней Леонский, один из известнейших ранних отцов церкви, так писал о событиях последнего времени. Когда же Антихрист опустошит все в этом мире, процарствует 3 года и 6 месяцев и воссядет в храме Иерусалимском, тогда придет Господь с неба на облаках в славе Отца, и Его, Антихриста, и повинующихся Ему пошлет в озеро Огненное, а праведным даст времена царства, то есть успокоение, освященный 7-й день, и восстановит Аврааму обещанное наследие – царство, в котором, по словам Господа, многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом. Вот такая цитата, причем, я бы сказал, очень и очень показательная цитата. Сегодня некоторые говорят, что у ранних отцов церкви до Никейского собора не было учения о тысячелетнем царстве. Но тогда что это такое у Иринея, если не хилиазм, если не тысячелетнее царство? Давайте еще одну цитату я здесь приведу. Это куда более поздняя цитата. Это пишет австрийский исследователь 19 века Филипп Шаф. Он исследовал древности времен Иисуса Христа. «Самое поразительное в творениях отцов, писавших до Никейского собора, это как раз учение о хилиазме, то есть тысячелетнем царстве Христа на земле, вместе с воскресшими святыми, прежде чем будет всеобщее воскресение для суда. К Конечно, это учение церкви не зафиксировано в символах веры, пишет Филипп Шаф. Однако именно такого учения придерживались многие выдающиеся учителя церкви. Вот такой вывод исследователя XIX века. Так что, если вы верите в тысячелетнее царство, то вы в хорошей компании. Хотя, опять-таки, оговорюсь, не все христиане согласны с этим учением, не все христиане его разделяют. Но вот поживем, встретимся с Богом, увидим, узнаем. И тогда, возможно, кому-то из нас какие-то наши представления придется изменить. Ну а мы возвращаемся к 7 главе книги пророка Даниила и читаем 28 стих. «Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем». Помните, я предположил в одной из недавних бесед, что Даниил не рассказывал своим современникам об этом видении, о его контексте. Возможно, рассказывал он своим друзьям только, ну и то не факт. Потому что здесь написано «слово это сохранил в сердце своем». То есть указание на то, что другим людям он этого не передавал. Почему? Да потому что и сам Даниил был глубоко взволнован, шокирован этим откровением. Даже ему было трудно все это вместить, все это принять. Так что мы с вами изучаем пророчество далеко не ради удовлетворения собственного любопытства или далеко не ради некоего самовозвышения образованного человека. Все принципиально иначе. Внимательное, глубокое, молитвенное изучение библейских пророчеств оказывает преобразующее действие на всю нашу жизнь. И если изучение пророчества не помогает вам меняться, то лучше возьмитесь изучать что-то другое. Если вы начинаете спорить и ссориться из-за пророчеств, тогда что-то радикально не так. Потому что подлинная Божья цель – изменять наши сердца. Я не случайно об этом говорю. В современном христианстве есть не только интерес к изучению пророчеств. В современном христианстве есть, к сожалению, и раздоры из-за изучения пророчеств. Обратите, пожалуйста, внимание, что я не говорю раздоры из-за самих пророчеств. Пророчества не виноваты. Виноваты люди. Виноваты мы с вами, когда мы изучаем эти пророчества, имея в себе дух разделения. Кстати, есть и такая обратная реакция. Иногда говорят, давайте мы не будем касаться пророчеств вообще, потому что пророчества уж слишком разделяют людей. Я знаю пастора, которому совет церкви запретил проповедовать по пророческим книгам. И их объяснение было именно таким. Они сказали, ну, пророчества разделяют. Вы же не хотите, чтобы церковь развалилась. Поэтому и не проповедуйте об этом. Это не пророчества разделяют. Это не в них проблема. Это в нас порою бывает проблема. Ну, а мы с вами будем продолжать изучение пророчеств. И, собственно, в оставшейся части наших бесед по страницам Библии именно пророчества будут играть основную роль. Но я хочу предупредить вас вот о чем. Во-первых, изучение должно быть молитвенным. Всякий раз, прежде чем открыть Священное Писание, молитесь. Просите Бога, чтобы это была не только вводная молитва, но чтобы Он менял и все состояние вашего сердца. Каждый раз, когда вы читаете пророчество, молитесь. Также молитесь о том, чтобы Бог дал вам прилежности в изучении. Потому что пророчество нельзя изучать так, поверхностно, просто чтобы было. И будьте готовы, с одной стороны, к тому, чтобы выработать некое свое мнение, но также и к тому, что вполне возможно, что когда мы встретимся с Богом, в наших представлениях что-то существенно изменится. Не будьте заносчивыми, когда речь идет об изучении пророчеств. На самом деле, не будьте заносчивыми вообще. Но вот в частности, именно в том, что касается пророчеств. Знаете, есть немало доктрин, по поводу которых мы должны сказать, да, вот это так и никак иначе. Например, спасение по благодати через веру. Или, например, богочеловечность Иисуса Христа его божественность и его человечность. Или, например, высший авторитет Священного Писания. Это серьезные доктрины. Это доктрины, на которых стоит наша вера. Что же касается пророчеств, мы можем иметь мнение, мы можем придерживаться мнения этого, но дальше мы должны сказать: Господь покажет в свое время. Главное, чтобы наши сердца были готовы принять то, что будет открывать, будет показывать нам Бог. Ну а мы с вами возвращаемся к книге пророка Даниила, и мы переходим к 8 главе. Перед нами видение, в котором Даниилу открываются баран, в русском переводе это овен, но это то же самое, козел и еще один маленький рог. Кстати, здесь очень важно не перепутать маленький рог 7 главы и 8 главы. Тут разный контекст и разное значение. Перед нами очень и очень важная глава. И знаете что? В момент написания эта глава была пророческой. Но к нашему времени она уже исполнилась целиком. Кстати, именно по этой причине и на этом основании некоторые критики, которые не принимают сверхъестественную природу Библии, датируют книгу пророка Даниила намного позднее, чем это делаем мы. Говорят, что не мог же Даниил писать о будущем, потому что ведь сверхъестественного не бывает. Знаете, друзья, это, по-моему, один из самых слабых аргументов. Когда говорят, сверхъестественного не бывает, поэтому так не может быть. Даниил писал именно о будущем. Я вспоминаю шутку одного преподавателя семинарского. Он отвечал на гипотезу о том, что первые 6 глав Даниила написал один Даниил, а остальные – другой Даниил. И преподаватель говорил: «Ну да, я согласен». Главы с 7 по 12 действительно написал другой Даниил. Но он жил ровно в то же время и был ровно той же личностью, что и Даниил первый. А так, если хотите, ну да, давайте, другой. Итак, 8 глава. В первых 14 стихах видение овна и козла. С 8 по 14 стихи мы читаем при этом о происходящих событиях. Дальше, с 15 стиха и до 27 стиха, начинается объяснение смысла этого видения. Это пророчество показывает конфликт, который существовал между второй и третьей, то есть Медоперсидской и Греко-Македонской мировыми империями. Этот конфликт существовал в борьбе между Востоком и Западом. Для греков персы были наступающим Востоком, и они были страшны. Для персов же греки были непонятным Западом. По сути, на географическом уровне это борьба между Азией и Европой. И здесь мы опять увидим маленький рог. И этот маленький рог – это Антиох Епифан. И вот это пророчество исполнилось. Еще одно вводное замечание к 8 главе. Начиная со 2 главы 4 стиха и до конца 7 главы, текст был написан по-арамейски. Это язык Вавилона. Но здесь, в 8 главе, автор снова переходит на иврит или еврейский язык. Ну, мы-то этого не заметим, потому что все равно читаем Библию в переводе. Однако обратите внимание, как до 8 главы используется язык ведущих мировых империй. Потому что пророчества, которые излагаются со 2 по 7 главы, касаются всего мира того времени, да и не только того времени. Ну что же, в следующий раз мы с вами увидим, как исполнилось пророчество 8 главы книги пророка Даниила. Империя Александра Македонского разделилась на 4 части. И все эти процессы серьезно затронули Израиль. Мы будем говорить также о падении Медоперсидской империи. И это также отразилось на Израиле. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.